вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
Природа вещей. От маленьких до самых больших.
От известных до самых загадочных.
От простых до самых сложных.
В подкасте и на Латвийском радио 4.
Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Только недавно мы с вами поднимались к жерлам вулканов, погружались на дно океана и проникали вглубь Земли, чтобы изучить тектонические плиты и понять, как же происходит землетрясение. Но все это было на нашей планете. А вот сегодня мы будем путешествовать по всей Солнечной системе. Узнаем, сколько же всего планет вращаются вокруг Солнца. На самом деле это вовсе не простой вопрос. И почему они такие? Выясним, как гравитационное взаимодействие планет влияет на их орбиту. Изучим даже странные объекты, которые тоже вращаются вокруг нашего светила, причем уже давно, но только сравнительно недавно их обнаружили. И в конце концов узнаем, действительно ли парад планет, когда они выстраиваются в цепочку для земного наблюдателя, оказывает сильное воздействие на умы и поведение людей. Для того, чтобы разобраться со всеми этими вопросами, мы пригласили в программу «Природа вещей» астронома Илгуниса Вилкса. Илгунис Вилкс – научный сотрудник Института астрономии Латвийского университета, член правления Латвийского общества астрономов, член Международного астрономического союза, преподаватель курса астрономии и автор нескольких научно-популярных книг по этому предмету. Добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с самого главного вопроса. Сколько точно планет находится на орбитах вокруг Солнца?
Ну, действительно, как вы и сказали, никто точно эти цифры назвать не может. Мы знаем 8 больших планет. Кстати, раньше мы считали, что их 9, но в 2006 году Плутона как бы понизили в ранге. Он оказался недостаточно большим для большой планеты. Так что их итого 8. Это 4 планеты, которые более-менее похожи на нашу. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. И 4 большие планеты, газовые гиганты. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Возможно, что там, на самой окраине Солнечной системы, есть еще некоторые большие планеты, но если они есть, они очень далеко. И даже хотя была вот одна программа в течение 5 лет, которая пыталась что-то такое обнаружить, это пока не удалось. Но если они так далеко, они как бы не суть важны для общей картины, для общего движения нашей Солнечной системы.
Почему?
Если говорить о гравитационном взаимодействии планет, то, конечно, естественно, оно есть. Но сперва надо понять, что главное наше центральное светило – это Солнце, которым сконцентрированы 999 частей из 1000 всей массы. На долю планеты остается 1/1000. Но все-таки они кружатся вокруг Солнца и влияют также друг на друга. Когда-то в истории Солнечной системы было время, когда это было более важным, когда две самые большие планеты – Юпитер и Сатурн, возможно, даже находились на других орбитах, не на тех, которые сейчас, и постепенно вот в итоге этого взаимодействия перемещались. Но что раньше и сейчас особенно явно происходит, то, что они влияют на орбиты малых тел. Астероидов, которые кружатся в внутренней части Солнечной системы, и Юпитер, Сатурн, главным образом Юпитер, как бы выбрасывает их из определенных орбит, говорит, вот здесь нельзя, вот сюда не лети, давай куда-то другое место. И если говорить о очень долгосрочном прогнозе стабильности планет, то может оказаться, что и Меркурий, Венера, Земля, Марс не могут быть полностью спокойны за свои орбиты. Потому что, да, Солнечная система образовалась 4,5 миллиарда лет назад. И с тех пор, ну, скажем, за первую сотню миллионов лет тут образовались теперешние орбиты. И с тех пор больше 4 миллиардов лет все стабильно. Но Из-за этих взаимодействий планет гравитационных все-таки возможно, что через пару миллиардов лет, может быть, первая Меркурий или какая-то другая из внутренних планет будет выброшена с своей орбиты. Этого предсказать невозможно, в принципе, потому что вот это называется теория хаоса, которая не дает только такие вероятности, но не может дать нам точные предсказания. Но в любом случае, ближайшие миллионы лет, по крайней мере, мы на своей Земле абсолютно ни о чем можем в этом смысле не беспокоиться, наша орбита стабильна, наша планета идет вокруг Солнца и так и будет продолжать.
Вы сказали насчет Плутона, а что с ним случилось? Почему его, как вы говорите, исключили из разряда планет?
Да, здесь есть смысл поговорить о том, что же такое большая планета. Большая планета – это небесное тело, которое вращается вокруг Солнца, или, вот, пожалуйста, может быть, вокруг другой звезды, и у других звезд уже открыто огромное количество, 5000 планет. Но о них сегодня говорить мы не будем, мы остановимся на нашей Солнечной системе. Значит, большое тело вращается вокруг Солнца, и при том имеет круглую форму. Отчего? Потому что здесь опять-таки действует сила тяжести, сила гравитации. Она под своей силой гравитации сжалась таким образом, что образовался более-менее шар. Земля очень весьма точно похожа на шар.
Вытянутый немножечко, да?
Да, ну, сплюснутый, скажем сплюснутый, так, по оси вращения. И другие планеты, значит, если мы хотим их считать большими, тоже должны соответствовать этим критериям. Но вот Плутон тоже круглый, да. Но все-таки его вышвырнули из ряда планет. Почему? Потому что поняли, вот вы говорили о том, что в 90-х годах прошлого века начали открывать много малых небесных тел далеко там, на далеких орбитах, за орбитах Нептуна, там, где грузится Плутон, и еще намного дальше. И когда поняли, что таких тел уже достаточно много, и среди них есть и круглые, то поняли, что тогда количество больших планет надо увеличивать до 20-30. В будущем, кто знает, нескольких сотен, это, наверное, было бы не очень правильно. Поэтому ввели третий дополнительный критерий в 2006 году, что большая планета должна как бы вычищать ту дорожку, по которой она движется, там не должны находиться другие тела ее примерно калибра, ее соперники. Этот принцип был принят по голосованию на Международном астрономическом союзе Генеральной ассамблеи в Праге, в которой я участвовал, но, к сожалению, не было возможности участвовать в этом голосовании. Я тогда уже уехал. Так что стоял рядом с этим историческим
событием.
Хорошо,
а вы бы голосовали за что?
Я бы проголосовал, что Плутон не планета. Потому что это так. Он сравнительно маленький. Можно сравнить с нашей Луной, меньше даже. И открыли такую планету Эриду. Есть другие большие такие планетки, они сейчас называются малые планеты или, точнее, карликовые планеты. Так что вот и в наше время какие-то изменения происходят.
Так, то они там не сталкиваются друг с другом на этих орбитах. Ну, вы сказали, что планета настоящая, она должна вычищать вот эту вот дорожку своим гравитационным полем, как бы раскидывать то, что вокруг происходит, и делать такой вот круг для себя, по которому можно было бы бегать. А вот если такая малая планета не вычищает свою дорожку?
В принципе, да. Но такие столкновения были достаточно частыми в начальном этапе образования Солнечной системы, когда была как бы такая стройплощадка, когда было буквально захламлено мусором, и вот тогда самые большие тела пробивали себе дорогу. В наше время их намного-намного меньше, даже этих мелких астероидов и остальных. И обычно бывает так, что если там есть одна большая планета, то опять-таки из-за гравитационного взаимодействия, а может оказаться, что они соизмеряются их периоды обращения. Так что одна планета делает 2 оборота Солнца, другая, например, 3. И тогда они не будут мешать друг дружке. И тем более, надо представить, что все-таки расстояние между планетами, ну, огромны. Часто говорят, опять какой-то метеорит или астероид пролетел близко от Земли. Какое близко? Там намного дальше Луны, это огромное космическое пространство, и он нам никак не мешает. Так что столкновение в наше время... Астрономы уже наблюдают небо, ну, могли бы увидеть столкновение, такое было бы достаточно ярким явлением. Ну, за 400 лет не было зафиксировано, кроме одного случая в 1994 году, когда одна комета упала на Юпитер. Она подлетела так близко к Юпитеру, что он изменил ее орбиту, и она просто упала в его атмосферу. Такие случаи очень редко бывают. Но такие столкновения – это абсолютно нечастое явление.
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Если посмотреть на картинку, просто даже на картинку, где нарисована Солнечная система, то мы видим подряд расположенные планеты, и они все разные по размеру. Человеку несведущему, наверное, логично предположить, что они должны располагаться от маленького до большого или от большого до маленького. Но они как-то перемежевываются. С чем это связано?
Тут есть своя внутренняя логика. Но сначала я хочу сказать пару слов вообще о картинках. Картинку, учебник или энциклопедии надо поместить на другой странице. И там эти планеты показываются, ну, буквально рядышком, почти соприкасающимся, чтобы сами планеты тоже можно было показать. Если мы хотели использовать правильный масштаб, то нам нужен был бы какой-то рулон бумаги несколько метров длиной. И тогда на этом рулоне надо было бы планеты искать с помощью микроскопа.
То есть большое Солнце и вот такие маленькие планеты.
Да, маленькие, малюсенькие, и на большом расстоянии. А теперь почему такие две обособленные группы? Это связано, опять-таки, вот с теми старыми временами, время образования Солнечной системы. Солнце образовалось первым, и многие могут сказать, вот это только сказка, кто знает, что происходило 4,5 миллиарда лет назад. Но астрономы, постоянно наблюдая другие планетные системы в фазе их становления, они видят, как образуется звезда, они видят, как постепенно образуются планеты. Так что все-таки этот рассказ имеет научную почву. Значит, Солнце образовалось первым, светило ярко, и оно имело свое световое давление. И в центральной части Солнечной системы было достаточно жарко. Там не смог образоваться, аккумулироваться те два главных газа, которые образуют эти планеты-гиганты, водород и гелий. Он был как бы выдут из центральной части Солнечной системы. Здесь осталась только пыль, из которой образовались каменно-металлические тела. Меркурий, Венера, Земля и Марс. Дальше идет пояс астероидов, где не образовалась одна большая планета, осталось много маленьких, вот из-за того, что Юпитер достаточно быстро образовался первым. А вот большие планеты, которые находились на периферии, где было холодно, там спокойно этот газ аккумулировался. Внутри этих планет есть каменно-железное ядро, но главную их часть составляет огромная вот эта газовая оболочка. Так что все-таки логика есть.
То есть все равно должно быть какое-то ядро, да, железное, вокруг которого уже образуется все остальное.
Да, представляется, что на самом первом этапе буквально просто слипались пылинки, которые потом образовали побольше тела, которые уже тогда начинали с помощью силы притяжения соприкасаться, соединяться, образовать ядро, которое обросло потом газами. Конечно, у планет земной группы тоже атмосферы есть, но их намного меньше, и там нет водорода и гелия.
Можете ли вы что-то сказать про гравитацию, которая была раньше во время становления Солнечной системы и сейчас? Она как-то поменялась, изменилась? Или это константа, которая уже на протяжении миллиардов лет существует, и все? И никто не знает, почему.
Это один из больших вопросов физики. Почему гравитационная константа такова, какова есть, и меняется ли она со временем? Нет никаких указаний, что она менялась бы, и тогда бы наши представления о вообще образовании и эволюции Вселенной где-то были бы неправильным. Если бы эта константа менялась, мы бы получали какие-то результаты. Вот это должно выглядеть так, а в реальности выглядит иначе. Так что, скорее всего, она была постоянно, сила тяжести на Земле. С тех пор, как она образовалась больше 4 миллиардов лет назад, такова она и есть. Потому что размеры нашей планеты практически уже не менялись.
Но сейчас получается, что уже наша планета ничего не притягивает уже. То есть, все собрано по дорожке.
Почему? Она все время продолжает притягивать. притягивать. Вот, скажем, спутники крутятся вокруг Земли искусственные, и наш естественный спутник Луна. Но собирать она так, да, у нее не такое сильное гравитационное поле, чтобы сильно влиять на которые подальше небесные тела. Если астероид пролетает очень близко, как тут было в последние месяцы, несколько маленьких астероидов пролетало, ну, там буквально несколько метров размером с комнату, то да, они меняли орбиту, улетали уже в немножко другом направлении. В таком смысле, да.
Ну, есть еще и такие странные, скажем так, объекты, которые вращаются на вытянутых орбитах, вот, например, Седна.
Да, Седна, Квавер. Это просто малые планеты, малые объекты, так называемые.
Это даже не планеты, да? Это просто объекты.
Да, их можно так назвать, малые
небесные
планеты. Пояс Койпера. Пояс Койпера начинается от орбиты Нептуна и простирается еще два раза дальше от Солнца, чем Юпитер от Солнца. А Юпитер от Солнца, вот можно представить, 30 единиц. Одна единица – это расстояние от Земли до Солнца. Так называемые астрономические единицы. А Нептун 30 единиц, а пояс Койпера порядка 60 единиц, еще больше. И там открыто уже несколько сотен тел разного размера, и да, они вращаются обычно по весьма вытянутым орбитам. Орбиты больших планет весьма круглые, и они расположены более-менее в одной плоскости. Это связано опять-таки с этим образованием, потому что вокруг Солнца образовался газово-пылевой диск. Он был достаточно тонким, плоским, как большой блин такой или пицца. И поэтому и планеты все большие вращаются в одном направлении. Если посмотреть сверху, то отказывается вот против часовой стрелки. И если вращается вокруг своей оси, по большой части, вокруг часовой стрелки.
По часовой стрелке.
Нет.
То есть все время против часовой.
Да. Вот это все было как бы все это завихрение, как оно изначально начало крутиться, так и продолжает все эти миллиарды лет. А вот эти небольшие объекты, на них очень влиял, вот опять-таки, Юпитер и Сатурн. Многие после образования были просто выброшены где-то на периферии Солнечной системы. Там есть так называемое Оортово облако, которое содержит буквально миллиарды совсем небольших кометных тел.
Мы его уже разве открыли? По-моему, это только такая теория, что есть какое-то облако Оорта.
Да, в смысле таком, что эта идея уже 100 лет, но реально мы не можем как бы дотянуться до Оортового облака и сделать там наблюдение. Но есть очень много косвенных показателей, какие кометы приходят, откуда они приходят. Не из межзвездного пространства, они приходят вот оттуда. Их начало пути вот примерно на таком расстоянии. Ну вот, и эти тела из теперешнего облака Койпера были выброшены, ну, какая-то часть, конечно, осталась. Но из-за всех этих взаимодействий их орбиты могут всякие разные быть, очень вытянутые. Они могут буквально перпендикулярно вращаться, чем остальные большие планеты.
А Седна как вращается?
Седна, Квавер, есть некоторые сравнительно большие объекты, скажем, несколько сотен километров. В случае карликовых планет мы говорим о размерах порядка пару тысяч километров. Это Плутон, это Эрида, и есть еще в данный момент официально признаны еще 3 карликовые планеты, но я думаю, этот список скоро расширится. А эти размером несколько сотен километров, не все из них уже шарообразные, некоторые, ну, такой нерегулярной формы. Точно про орбиту Седна наизусть не знаю.
Я думаю, что вряд ли кто вообще знает точно ее орбиту.
Нет, почему? Раз тело уже открыли, то этими занимаются также. И здесь у нас астрономы Латвии, но они открывают объекты, которые поближе к Солнцу. Наш телескоп, ну, недостаточно большой, для, чтобы посмотреть так далеко. Значит, делается наблюдение. По крайней мере, 3 наблюдения, которые разделены, ну, несколько дней. Их разделяют. Тогда уже достаточно точно можно определить орбиту и сказать, давайте понаблюдаем тогда вот на этом месте на небе, посмотрим еще, уточним орбиту, и через пару лет, пожалуйста, уже орбита достаточно точна.
И я думаю, что вот эти странные объекты, раз у них вытянутые, в принципе, орбита, естественно, потому что они очень издалека приходят к Солнцу и уходят туда же, то, наверное, их и наблюдать-то довольно сложно.
Да, конечно. Эти наблюдения были сделаны, первые открытия, с помощью самых больших телескопов, порядка 10-метровых зеркал, самого большого калибра телескопа на Земле. Эти открытия были сделаны. А то, что у них вытянуты орбиты, ну, в принципе, это ничего странного. И у астероидов, которые поближе к Солнцу, бывают разные орбиты, а кометы вообще очень типично вытянутые орбиты. Представим большой круг, и тогда протянем вокруг Солнца такую очень тонкий длинный эллипс, несколько, если скажем, Солнечную систему размером со стол, то эллипс уже уйдет где-то за пределы комнаты. Так что для комет и других тел это нормально.
И все-таки немного информации о Седне. Седна, карликовая планета Солнечной системы, находится в так называемой области рассеянного диска между поясом Койпера и внутренней границей облака Оорта. Ее открыли в 2003 году, когда планета находилась на расстоянии примерно 80 астрономических единиц от Солнца. Напомню, что одна астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца, то есть чуть меньше 150 миллионов километров. У Седны исключительно вытянутая орбита, полный оборот по которой занимает более 10 тысяч лет. В Афилии, самой дальней от Солнца точке своей орбиты, Седна уходит от него на расстояние около 1000 астрономических единиц, а в Перигелии приближается на 76 астрономических единиц. Сейчас Седна движется к своему перигелию, и хотя расстояние до нее остается огромным, человечеству уже под силу отправить туда космический аппарат и получить результаты в обозримом будущем. Ученые выяснили, что наиболее благоприятным для старта этого космического аппарата является 2029 год. При разумных ограничениях на общие затраты топлива и облетах Венеры, Земли и Юпитера время полета до Седны может составлять менее 18 лет.
Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
Это программа «Природа вещей». Сегодня мы с вами изучаем планеты Солнечной системы, а помогает нам в этом астроном Илгонис Вилкс. Дальше узнаем, почему Меркурий до сих пор не испарился, ведь он находится очень близко к Солнцу, а также меняют ли планеты свои траектории и какие интересные явления мы сможем увидеть на небе в ближайшее время. Начну я вторую часть нашей программы с такого вопроса. А вот парад планет.
Людям это дело очень нравится. И парад планет означает то, что планеты тогда выстраиваются в рядышек по одну сторону Солнца, вот как именно и в учебниках или энциклопедиях их и показывают. Но такое бывает редко. Такое более-менее расположение на одной стороне Солнца бывает раз примерно 180 лет. И последний такой достаточно хороший планет-парад был, по-моему, в 1982 году, где-то тогда. Так что до следующего парада дождаться достаточно много. Но и последние годы было такое, что они выстраиваются в одной четверти круга. Вот такое бывало, да.
Ну,
что это значит?
Да, вот для астрономов и для людей вот
да.
Есть какая-то разница?
Что это значит?
Да.
Когда-то в прошлом веке выдвигались теории, что, может быть, даже, во-первых, Юпитер, который побольше все-таки других планет, может влиять на остальные планеты, в том числе Землю, что может вызывать землетрясение, то, что вы говорили в предыдущих передачах. Но все-таки оказалось нет. На это гравитационное влияние его не нужно преувеличивать. Юпитер, конечно, влияет на нас. Ну, вот бывали всякие газетные статьи, Юпитер на нас действует, ого-го. Но вот если ваш дом стоит на улице, по которой едет автобус, а этого автобуса, его гравитационное притяжение действует на вас сильнее, чем Юпитер...
То есть такое расстояние большое, что нету смысла об этом рассуждать.
Потому что гравитационная сила зависит от расстояния. Чем на два раза больше расстояния, она становится в 4 раза меньше. А Юпитер на таком огромном расстоянии, что это может буквально минимально влиять на ось нашего вращения нашей планеты. Так называемая планетная прецессия. Но это настолько тонкий эффект, что его долго его возможно было обнаружить. Потом оказалось, да, есть минимальные колебания оси вращения Земли, которые практического воздействия никакого не имеют. Так что в этом смысле можем быть спокойны.
Но из парада планет вы выбрали только Юпитер, а остальные планеты, они уже поменьше, естественно, никакого влияния на нас не оказывают.
Да, потому что Сатурн находится два раза дальше и имеет массу меньше, значит, его сила притяжения уже, по крайней мере, 4-5 раз меньше. Так что парад планеты – это как бы зрелище. Вот интересного иногда мы можем такие вещи видеть на небе, и, возможно, что некоторые обратили внимание буквально в самом начале марта этого года, 1-2 числа, две большие планеты, да, Венера и Юпитер, находились сближение рядышком
на небе. Так называемый поцелуй планет, красивое название.
Да, конечно. Тем более, что по мифологии или греческой, или римской, это богиня любви и сам владыка богов. Но люди и в соцсетях, конечно, спрашивали, находятся ли эти планеты рядышком. Но ответ такой – нет, ни в коем случае. Венера находилась к нам намного ближе, а Юпитер намного дальше. Это просто красиво смотрелось на небе, когда планеты проходили мимо друг друга.
Оптический эффект.
Да, да, просто видимое совпадение.
Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
А вот есть ли подобные системы у других звезд? Мы много находим таких? Или мы вот настолько уникальны со своим поясом Койпера, облаком Оорта?
Да.
Вот такие мы вот особенные?
Немножко уточню. Нашей Солнечной системы действительно много разных небесных тел. Ну, большие планеты 8, карликовых 5. И потом уже идет число несколько сотен там объектов в поясе Койпера, порядка 500 000 или больше объектов в поясе астероидов, еще много не очень камушек, и знаем несколько тысяч комет, а может быть, еще миллиарды.
Но мы богатые,
там.
Мы самые богатые.
Да.
Или
так
все-таки...
Что наша Солнечная система очень такая разнообразная. И в 1995 году была открыта первая планета за пределами Солнечной системы, а в наше время известно уже примерно 5000. Так что есть очень хорошая статистика, чтобы понять, есть ли там в космосе у других звезд что-то похожее на нашу Солнечную систему, или все все-таки нет. Но оказалось, что все-таки наша Солнечная система достаточно уникальна тем, что вот есть такое выраженные 4 большие планеты и 4 маленькие. Открыты несколько систем, у которых есть примерно такое количество планет – 7, 8 или даже 9. Ну, вот, например, такая система Троппист-1, там 7 планет, но они все маленькие. И они вращаются вокруг такого карликовой звезды небольшой. Такого полного аналога Солнечной системы пока не открыто. Но главным образом открывают, где у звезды есть одна планета, 2, 3, 4, но таких больших пока мало. Почему? Главным образом, потому что их трудно увидеть. Чем дальше планета от своей звезды, тем труднее ее обнаружить. Она медленнее движется вокруг, нужны даже сотни лет, может быть, наблюдений, чтобы подтвердить, а вот там есть еще одна планета. Так что в будущем, я думаю, найдется что-то очень похожее, но пока мы можем гордиться уникальностью нашей Солнечной системы.
И беречь каждую планету. Например, Меркурий. Он так близко находится к Солнцу и до сих пор жив, как говорится. Как так?
Да, представьте, он, если расстояние Земли до Солнца 1 единица, то он находится на расстоянии 40% от этой единицы. Там жарко, да. На дневной стороне Меркурия температура порядка 400 градусов. При такой температуре духовки все подгорает. Пирожки, пицца и все остальное. Что происходит на Меркурии? Он имеет каменную поверхность. Если там где-то есть олово и свинец, то они плавятся. Вокруг Меркурия есть очень разреженная атмосфера, которая даже не принадлежит ему, а это газы, которые он на некоторое время держит у себя, которые он получил от Солнца, от солнечного ветра.
С помощью гравитации?
С помощью гравитации, конечно. А на другой стороне Меркурия, который вращается очень медленно, ему нужны порядка 3 месяца, по-моему, чтобы сделать одно обращение вокруг оси. А там холодно, там минус 180. Одна сторона греется, вторая там очень холодно. Так что, да, конечно, испарение есть в таком смысле, что вот атмосферы у Меркурия практически нет. Но как планета он может существовать еще очень долго. И тоже можно сказать про Венеру и Землю. Но в очень далеком будущем произойдут изменения с самим Солнцем. Оно истратит свое горючее, которое является водородом, которое превращается в гелий, и тогда начнутся перемены, Солнце взбухнет, и оно будет сжигать уже другие материалы, и оно станет очень большим, во-первых, и будет отделять очень много энергии. Вот тогда температура здесь, где мы находимся, на Земле, будет 1000 градусов. И вот тогда планеты начнут испаряться, и никто не может точно предсказать, выживет ли Земля. А внутренние планеты, конечно, испарятся полностью. Но, опять-таки, это будет не скоро. Эти изменения начнутся примерно через 4-6 миллиардов лет. Это примерно столько же, сколько уже наша Солнечная система существует, и сколько за это время успело всего случиться. И при таком масштабе времени динозавры – это буквально вчера. Так что у нас еще очень много времени. Ну, а наши потомки, мы не знаем, как они будут, ну, переберутся куда-нибудь в более подходящие условия.
А если найдут?
Найдут.
Про гравитацию. Гравитация Солнца не тормозит планеты? Вообще, вот планеты наши не тормозятся в своем движении?
Вот это очень интересный вопрос, и люди обычно не до конца это дело понимают. Вот думают, что, скажем, ракета, она улетает от Земли, и тогда, летя в космическом пространстве, они думают, что она должна использовать двигатели. Потому что на Земле у нас все постоянно что-то тормозит. Воздух тормозит, трение, поверхность тормозит. Мы должны использовать двигатель, чтобы поддерживать движение. А в космосе иначе. Если ты что-то запустил, оно и будет двигаться по своей траектории соответственно гравитационным полям или ближайших планет, или вот Солнца. Земля, как в то время вот этот природный процесс образования Солнечной системы, как ее запустил 4 миллиарда лет назад по этой орбите, и другие планеты, так она продолжается кружиться вокруг Солнца. И эта орбита меняется минимально. Здесь есть небольшое воздействие от других планет, которые немножко как бы сплющивают орбиту, делают круговой, немножко меняется это направление. Есть такие небольшие эффекты, которые, кстати, возможно, связаны с переледниковыми периодами на Земле. Что немножко меняется климат из-за вот этих планетных воздействий с периодом порядка 100 тысяч лет. Но это в планетарном масштабе действительно немножко. В глобальном эта орбита стабильна. И так как межпланетное пространство достаточно пустое, там есть немножко пыли, ну, еще газу, но его настолько мало, что трение настолько мало, что оно не тормозит Землю. А гравитация, Земля как бы все время падает на Солнце, но в то время она имеет свою скорость, и она летит вокруг Солнца. Если бы Земля не было скорости, она бы сразу в начале образования Солнечной системы упала на Солнце, и дело закончено.
А если, скажем, какую-то планету, так, гипотетически, убрать из этих восьми? Что произойдет? Или ничего не произойдет? Ну, не будет и не будет.
Да, вот можем такую мысленную игру сыграть. Стоят 8 планет, движутся вокруг Солнца, и начинаем убирать. Убираем Нептун, ничего, Уран, нет. Сатурн, ага, немножко повлияло, орбиты немножко поменялись, но еще достаточно стабильны. Убрали Юпитер. Ага, вот уже планеты меняются, выстраиваются, какой-то новый порядок. Вот, может быть, кто-то у Меркурия улетел из Солнечной системы. Ну, вот примерно так. Опять-таки Юпитер, он ближе и больше.
Какие интересные и, может быть, зрелищные явления мы можем увидеть на небе в ближайшее время?
Ну вот стоит в течение весны понаблюдать за самой яркой планетой, которая третья ярчайшая светила после Солнца и Луны, это планета Венера. которая достаточно близко находится от Земли и по размерам похожа, она будет этой весной очень яркая и все больше будет удаляться от Солнца в видимом смысле, так что очень хорошо будет видна вечерами. Юпитер уже скоро закончит свой выход на сцену, он укрывается в лучах Солнца. И если говорить о планете, то все-таки этой весной, по крайней мере, только одна Венера. Есть одна комета, которую открыли совсем недавно, в этом году, и которая, может быть, сделает нам небесное шоу через год, в январе следующего года. Еще придется подождать. Если комета эти наши ожидания удовлетворит, она будет настолько яркой, то она будет яркая комета с большим хвостом.
Даже с хвостом. Даже с можно хвостом. Будет увидеть невооруженным глазом.
Да. Но мы надеемся, все надеются, я думаю, потому что давно такого явления не было. Яркая комета последняя была в 1997 году, которая в наших широтах была видна. Это зимой была небольшая комета, которую видели, но только астрономы. Так что что-то нам Солнечная система в будущем обещает.
А Марс, который был виден, и он даже играл какими-то красками, что-то такое красноватое, даже виделось, но, может быть, это эффекты просто нашей атмосферы?
Это не эффект атмосферы, а эффект самой поверхности Марса. У Марса атмосфера разреженная. То, что мы видим, это заржавевшая поверхность этой планеты. Потому что там было много железа, которое окислилось, и, ну, как и на Земле происходит.
Нет, но это же просто звездочка, и вдруг она начинает мигать каким-то красноватым цветом.
И вот этот цвет Марса, его красноватый, по крайней мере, оранжевый цвет, весьма хорошо виден. А то, что звезды планеты мигают вблизи горизонта, вот это уже наша земная атмосфера. Она неспокойная, это все время какие-то дуют ветра, завихрения происходят, и поэтому эти изображения искажаются.
Спасибо за столь интересный рассказ. Астроном Илгонис Вилкс был сегодня в программе «Природа вещей». Мы говорили о том, как движутся планеты Солнечной системы, что на это влияет и почему. От имени нашего небольшого коллектива, меня, Людмилы Вавинской, оператора звукозаписи Норы Миспапе, а также оператора компьютерного монтажа Ингриды Бедела, которая очень интересуется астрономией, попросила меня сделать эту программу, и Кристина Золотаренко, создавшая вполне себе космический музыкальный фон, от всех нас я благодарю уважаемого господина Вилкса за это удивительное путешествие в космическое пространство нашей Солнечной системы. Пусть никакие парады планет не помешают нам всем наслаждаться жизнью на Земле. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Это «Природа вещей». Ищите выпуски программы на страничке Латвийского радио 4 lr4.lv и в подкастах. И присоединяйтесь к нашим постоянным слушателям. С нами интересно. До встречи.